देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति।
माताजी प्रभु माताजी
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिन
उपशमः
अस्मिन् द्वैतं यथा
काक्
देहे तेले कौमारं
दत्वा
यौवनं
मोल्दश्च
जरा
स्तारश्च
तथा
तक्षु
देह अंतर
другого тела
прапти
обретение
дхира
трезвомыслящий
человек
татра
при этом
на
не
мухяти
обманывается.
Перевод.
Так, это начало,
да, наставление
Кришны. Слышно хорошо?
Начало
наставления Кришны,
Арджуне,
и он буквально
только-только считается,
что Кришна
начинает систематически
говорить
с 11
стиха,
поэтому это
вот третий стих
Кришны.
В чем же
он говорит?
О
процессе
реинкарнации.
Это очень важно.
Недавно у нас
был Бхагаватар
Махарадж,
и
он там
нам устраивал
викторину,
как он любит.
Да.
Он задавал
вопрос о том,
на какой
стих
Шрила Прабхупада
давал
больше всего лекций.
На какой
стих Шрила Прабхупада
давал больше всего лекций?
2.13?
Нет.
Вот я
это знал.
Это я знал.
Это 7.1.
7.1.
Вот.
Но он сказал,
а какой второй стих
по популярности у
Прабхупады был?
Это я не
знал.
И это оказался
этот стих как раз.
2.13.
Вот этот стих.
Он говорит о
реинкарнации. 7.1.
7.1
говорит о Боге,
о бхакти, о
служении Кришне.
И это самое важное,
да? То есть
можно даже верить,
насколько, да, Прабхупада
уделял чему внимание,
то есть его
приоритеты.
7.1
это бхакти.
То есть там говорится
о чистом преданном служении.
А
2.13,
который мы сейчас
читаем,
реинкарнация.
То есть очень важно,
да, понимать природу
души.
Две вещи,
которые Прабхупада вот
хотел нам вложить
прямо-таки
в наш разум.
Итак,
этот стих посвящен
реинкарнации.
Воплотившаяся
в теле душа
постоянно
меняет тело ребенка
на тело
юноши,
а затем на
тело старика.
И точно
так же после
смерти она переходит
в другое тело.
Трезвомыслящего
человека
такая перемена
не смущает.
Еще раз.
Воплотившаяся
в теле душа
постепенно
меняет тело
ребенка на тело
юноши,
а затем на
тело старика.
И точно
так же после
смерти она переходит в
другое тело. трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Комментарии божественному Истябаю Чарнаравинды Бхактиданте Свами Шлока Пады Ачарья Основателя Международного Общества Сыны Кришны. Давайте внимательно послушаем. Каждое живое существо, воплотившееся в материальном теле, является индивидуальной душой, и его тело постоянно меняется. Ребенок становится юношей, а юноша постепенно превращается в старика. Однако сама душа при этом остается неизменной. После смерти тела индивидуальная душа меняет его на другое, и поскольку в следующей жизни живое существо обязательно получит новое тело, либо материальное, либо духовное, Арджуна напрасно оплакивал неминуемую смерть Бишмы и Дроны и так сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они, оставив старые тела, получат новые, молодые и полные сил. Смена тел позволяет живому существу испытывать разнообразные радости и страдания, пожиная плоды своих прошлых поступков. Такие благородные души, как Бишма и Дрона, в следующей жизни обязательно получат духовные тела, или, по крайней мере, тела небожителей на райских планетах, где уровень материальных наслаждений гораздо выше, чем на Земле. Так что у Арджуны в любом случае не было причин для скорби. Того, кто постиг природу индивидуальной души и сверхдуши, а также материального и духовного миров, называют Дирой, самым трезвомыслящим среди людей. Такого человека не может ввести в заблуждение непрекращающаяся смена тел. Учение Майявади о единственности вечной души несостоятельно, поскольку душу нельзя разделить на части. Подобное членение Всевышнего на индивидуальной душе сделало бы его делимым и изменчивым, что противоречит принципу неизменности высшей души. Бхагавад-гита подтверждает, что отделенные частицы Всевышнего существуют вечно, санатана, называются кшара, что указывает на возможность их падения в царство материи. Эти частицы вечно отделены от Всевышнего, и даже после освобождения индивидуальная душа по-прежнему остается его отделенной частицей. Однако, освободившись из материального плена, она обретает вечную жизнь, исполненную блаженства и знания, и получает возможность общаться с Личностью Бога. Теория отражения применима к сверхдуше, которая присутствует в теле каждого живого существа и известна как параматма. Она отлична от индивидуальных живых существ. Когда небо отражается в воде, на ее поверхности видны солнце, луна, а также звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а солнце и луну с Верховным Господом. Индивидуальную душу, частицу Господа, представляет Арджуна, а высшая душа – это Шри Кришна, Личность Бога. Они занимают разное положение, о чем сказано в начале 4 главы Бхагавад-гиты. Если бы Арджуна находился на одном уровне с Кришной, и Кришна не занимал более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы смысл. Если бы оба они находились во власти иллюзорной энергии Майи, то один из них не должен был бы становиться учителем, а другой – учеником. Наставления такого учителя оказались бы бесполезными, ибо того, кто находится в плену Майи, нельзя считать авторитетным наставником. Все это доказывает, что Кришна является Верховным Господом и занимает главенствующее положение по отношению к обыкновенному живому существу Арджуне, которое олицетворяет собой забывчивую душу, околдованную Майей. Шрила Прабхупада ки джай. Дехи носмин ятха дехе, каумарам яуванам джара, татха дехантара праптир, дхирастатра намухяти. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезво мыслящего человека такая перемена не смущает. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шракая чакшурун миритам гена тасмай шри гураве намаха шри чайтанна манобиштам стхапитам гена бутаре своям рупа кадамайям дадати свападантикам ванчакапатарупасча крипаха синдхупевача Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасри Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swamini Jinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchatadesha Karine Prayena Deva Munaya Smukti Kama Maunam Charanti Janena Paratanishna Ritam Vihaya Kripanam Vimukshayako Nanyam Tadasya Saranam Gamato Mupashi. Итак, да, это известнейший, как я сказал уже, да, стих. Шрила Прабхупада очень любил его цитировать, давать лекции на него. Вот, я думаю, что он вам тоже известен. Многие его знают наизусть. И попытаемся, давайте немножечко обсудить его. Ключевое слово здесь «дхира». «Дхира», если буквально взять, то обычно переводят так. Прабхупада перевел на английский «sober». Это значит «трезвый». То есть «трезвый». Дальше говорится «намухяти». «Намухяти» – это значит, что он не под мухой. Да? То есть очень похоже на русский язык. Даже на наш, так сказать, фольклорный такой язык, что ли. Да? «Намухяти» – не заблуждается. Кто заблуждается? Под мухой. Да? Вот, поэтому, видите, как русский язык с санскритом похож. Да? И тема трезвения, да, трезвости, пьяности, она вот очень важна. Я сейчас говорю не в прямом смысле, а в переносном смысле. Да? Даже в православной, да, философии, в православном богословии или аскетике, как хотите, скорее в аскетике, то есть в их духовной практике, есть такое понятие трезвение. Может быть, слышали? Трезвение ума. То есть это не значит, что все там пьяные ходят, да, и вот нужно, чтобы они как-то протрезвели. Дело не об этом, не в этом. То есть человек, который живет в материальном мире, он пьяный. То есть практически все, да, обусловленные живые существа, можно сказать, что они пьяные. Пьяные не потому, что пьют алкоголь, а пьяные, потому что ведут себя как пьяные. Да? Опьянены в тонком смысле. Не в грубом алкоголе, интоксикации, а в тонком смысле. И поэтому здесь в Бхагавад-гите, вы видите, да, используется слово «дира». То есть нужно быть трезвым, не опьяняться майей. Стараться, по крайней мере, не опьяняться майей. И в православии тоже говорится трезвение ума. Ум обычного живого существа пьяный. Пьяный, потому что подвержен греху и так далее. Нужно быть трезвым, трезветь. Трезветь – это значит что? Развивать духовный опыт. И почему же, ну как это вообще понять, что пьяный действительно? Пьяный человек, он воспринимает реальность не так, как она есть. Не так, как она есть. Бхагавад-гита, она как она есть, да? Пытается передать нам реальность. Пьяный человек, он ищет счастье там, где счастья, наверное, нет. Или его там сгулькин нос. И наоборот, да, он страдания воспринимает как что-то позитивное. Пьяный человек. То есть он дезориентирован, но это он даже не понимает. Как есть такой анекдот, да? Милиционер проходит патрулирование какое-то ночью. Видит столб с фонарем, ночь, кромешная ночь, тьма, вот, и под столбом просто, как это, свинью, да, то есть до поросячьего визга, пьяный, ползает на четвереньках, ползает, там, головой бьется об столб, что-то, ползает. Говорит, что ты здесь делаешь? Ищу. А что ищешь? Да я потерял. Что? Что потерял? Ключи потерял. А ты уверен, что ты здесь потерял? Нет, но здесь светлее. Да. То есть ключи он, может быть, вообще не здесь потерял, но просто здесь светлее, он и ищет. То же самое с материальными наслаждениями. Да. То есть не факт, что там, где мы их ищем, они там есть, наслаждение и счастье. Там просто кажется. Человеку кажется, что задача там среднего человека замуж выйти, жениться, и он будет счастлив. Это не так. Да. То есть этого будет мало. В духовной жизни мы женимся, мы выходим замуж, это не проблема. Но этого явно будет мало. То есть нужна духовная практика, совместная духовная практика, семейная. И тогда мы ищем ключи, где они есть. Обычно люди просто пьяны. И один из наших ачарьев, Баладев Видябушан, он жил где-то 300, 50 лет назад, может быть, так, чуть больше, он анализирует вот, то есть, эту сивуху, да, то есть, почему мы пьяные, за счет чего мы пьяные. Ну, понятно, что мы пьяные, потому что Бога незрим, да, то есть, нет отношений с Богом. Это главная причина. Но эта главная причина, она выливается в какие-то вот дополнительные факторы, которые конкретно на нас влияют. Что Бога не видим, ну, хорошо, ничто на нас не влияет. Но вот что конкретно на нас влияет? И Баладев, да, наш великий философ Ачарья, нашей традиции, который жил 350 лет назад, как я уже сказал, он говорит, что вот консистент этой пьяности, да, то, что нас опьяняет, состоит из двух вещей. То есть нас опьяняют две вещи. Две достаточно простые вещи. Одна называется карма. Карма, закон кармы. Да? И мы этого не замечаем, что он действует на нас. Как пьяный человек, ему кажется, да я трезвый. Я же трезвый, вообще как стеклышко трезвый. Да? То есть он пьян, но он тогда даже не замечает. Точно так же люди, они по карме живут, то есть они не замечают, что ими что-то управляет, что они не сами себе не принадлежат до конца, по крайней мере, точно. Выбор есть, но он достаточно ограниченный. Но люди меняют себя свободными, не замечают эту карму. Это пьяный называется. Пьяный, ему море по колено, думает, все могу. Да? Он идет на улицу, может там начать машины останавливать. Он же может все, он трезво никогда бы это не делал. Пьяный идет, дерется с кем, никогда не драться бы не стал, ругается. Море по колено, думает, я свободен. Не замечает кармы, не замечает внешних обстоятельств. Точно так же обычные люди, они пьяны, они не замечают, что есть какие-то дороги судьбы, предначертанные нам. Что-то происходит, мы не зависим только от себя. Это первая вещь. И вторая вещь, это называется свабхава. Свабхава – это наша внутренняя природа. Карма – внешние обстоятельства, жизни. А сабхава – это наша внутренняя вещь. То есть у нас есть желания какие-то, предрасположенности. И они тоже нас куда-то тянут. Понимаете, да? У женщин свои предрасположенности, у мужчин другие, мы разные. И они тянут нас куда-то. А мы можем думать, что это я так хочу, хотя на самом деле так хочет наше тело. Грубое тело, либо тонкое тело. И оно нас тянет, туда, да? Мы сегодня это обсуждали, да? Хороший пример у меня с другом был. Я еще раз его приведу. То есть он такой герой-любовник Казанова был когда-то, когда мы в университете учились. И, значит, он, когда я преданным стал, по крайней мере, стал стараться быть преданным, он говорил, зачем ты себя так ограничиваешь, ты так не свободен? Я говорю, так это ты не свободен. Как не свободен? Я какую женщину захочу, такую обворожу. То есть я свободный человек, я не собираюсь себя связывать узами брака, я свободный человек. Эта женщина будет моей, это будет моей, захочу, та будет моей. Я свободный. Я ему говорю, так ты не свободный от того, что ты этого хочешь. Понимаешь? Он говорит, нет, я хочу. Это я свободно хочу совершенно. Я говорю, хорошо, вот теперь на уровне разума как бы захоти месяц этим не заниматься. Месяц. Просто не вступать в сексуальные отношения, не приставать к женщинам там, да, не пытаться их как-то охмурить. Он говорит, легко. Я свободный человек. Через две недели он мне позвонил, сказал, Вадик, не могу. Я понял, что во мне внутри что-то меня просто толкает, да, к прекрасному полу. И он сказал, я не свободен, я согласен с тобой. Я по-другому не могу. И то есть то, что нас опьяняет, еще раз, да? Внешне, карма. Мы пьяные, но не замечаем. И внутри нас это толкает, но мы думаем, что это мы так хотим. А это не так. Карма. Один из тоже наших святых, где-то тысячу лет назад он жил, звали Шридхара Свами. Свами значит монах. А звали его Шридхара. Он говорит, что понять, что у нас есть карма прошлой жизни, будущей жизни, можно, например, на таком примере. То есть он приводит пример интересный. Говорит, что когда ребеночек рождается, у него уже есть какие-то предрасположенности, что-то в нем заложено уже. Он еще не жил, а у него уже программа на нем, мощнейшая программа. Где он ее взял? То есть, где эта программа была загружена? И он говорит, наверное, в прошлых жизнях. Это его мнение. Он говорит, например, ребеночек родился, вот только родился, тут же к тете матери, да, к груди матери лезет. Его никто не учил. Его мама даже не учила это делать. То есть, у него уже есть программа. Откуда она могла взяться, если он только-только народился? Его никто не учил. Значит, да, раз с вами, говорит, с прошлой жизни. Это его такое, да? Там философствует так. С прошлой жизни. Так вот. Откуда у нас пробуждаются инстинкты? Мы живем спокойно, да? Он бац, там, в 12 лет начинают нравиться девочки, начинают нравиться мальчики. Откуда это? Нас никто этому не учил, как это пробуждать. Само пробуждается. Как отвечают, да, Махарадж, прошлой жизни. Вот. Но даже если анализировать не прошлую жизнь, а сейчас, нашу обычную жизнь, то можно увидеть, что мы находимся, все люди находятся в тисках кармы. Да. Столько много процессов, мы ими совершенно не управляем. Да. Наше тело, с ним происходят какие-то изменения. Мы не можем на секунду даже остановить. Да. То есть мы не можем предотвратить, например, да, рост волос. Просто само по себе можем олысеть, можем не олысеть. Рост ногтей там, да. По венам у нас кровь, да, течет. Я этим не управляю. Я даже вообще не знаю, как это работает. Может, кто-то из вас знает? Я сердцем своим не стучу. Я не умею стучать в сердце. Да. Клетки в моем организме делятся. Я за вот мне 37 лет, я ни одну клетку не поделил. Я не умею это делать. Все это само делается. Но это тоже часть как бы закона кармы, да, закона деятельности. Оно все происходит, но без нас. Мы просто пользуемся этим. Я хочу поднять руку, поднимаю. Но я понятия не имею, какие там, да, тысячи мышц вступили в что? В связь, да, как бы в отношения друг с другом, чтобы просто я поднял руку. Я это не изучал никогда, но это работает вне меня. Это называется карма. Да. Вот. И люди пьяны от этого. А есть еще раз, да, более тонкая вещь, слабава, наши желания. Наши желания. То есть это нам кажется, что если у нас будет крутая машина, то мы будем счастливы. Потом она ломается, и да, то есть не мы на ней ездим, а она на нас. Это не значит, что машины совсем не нужны. То есть это зависит от природы человека. Если у человека природа администратора, то ему нужна, конечно, машина. Но он должен понимать, что ему придется ее чинить, либо платить деньги за то, чтобы он чинил. Да, то есть любое желание порождает еще какие-то, да, желания, еще какие-то потребности. Необходимо что-то делать. Есть замечательная история. Замечательная история. Прабхупада я рассказывал про йога, да? Наверняка вы слышали, но я повторю. Да, то есть жил-был йог, молодой йог, ему было где-то 100 лет в Гималаях. Вот, и у него была, ну, такая хламида, да, какая-то. Две штуки в количестве двух штук. В одну он заворачивался, другую стирал и вешал сушиться. Утром вставал, да, то есть та высохла, эту стирал и вешал сушиться. Ну, то есть как-то вот так. В общем, одна сушилась, другой он ходил. Все, две хламиды он как-то заматывался. Йог медитировал, постоянно сел, медитировал. В Гималаях, в пещере где-то. И тут, значит, мыши ночью пришли, и был ветер. Ветер сорвал его хламиду, которая сушилась на бедренную повязку, что-то такое, плащ какой-то, чтобы замотаться. И мыши прогрызли много дыр в этом плаще. И он утром посмотрел, понял, что нельзя, да, уже его практически одевать. Как-то выглядит все очень странно. И пошел к своему гуру. Первый раз он с этим столкнулся. Пошел к своему гуру еще выше. Его гуру был, ну, не такой старый йог, не такой молодой, ему было 300 лет где-то. Он там пришел и сказал, гуру, надо что-то делать, проблема у меня возникла. А как случилось? Вот мыши прогрызли. Он говорит, я знаю эту проблему. Встречался. Но ты хочешь ее решить или оставить как есть? Он говорит, ну я бы не пришел к вам, если бы я хотел оставить как есть. Я говорю, конечно, хочу ее решить. Он говорит, хорошо, это очень просто. Тебе нужен котенок. Вон, видишь, деревня внизу. Внизу деревня. Спустись, тебя все уважают, знают, что есть йоги, мы с тобой медитируем. Спустись, попроси котенка. Так легко? Так легко. Хорошо, он спустился. Можно котенка ему. Да, выбирай любого котенка. Он взял котенка, который понравился. Посадил около своей пещеры. Мышей нет. Все. Ну, как-то заштопал там свою хламиду. Мышей нет. Но через некоторое время, да, начинает, значит, котенок мяукать. Царапает, лезет на него. Он сидит, имитирует, что-то царапает. Он берет котенка. Боже мой, котенок. Берет котенка. Говорит, гуру. Говорит, гуру, другая проблема появилась. Котенок. Ты это легко очень, ты же хочешь решить проблему. Спускайся, попроси щенка. Так просто. Попросил щенка. Ему дали щенка. Поставил щенка, сел медитировать. Все, нет котенка. Через некоторое время слышит, пищит мышь. Мяукает котенок. Гавкает этот щенок. Он глаза открывает, что такое, боже мой. Берет котенка, щенка. Вот так уже. Приходит гуру, говорит, что-то это... Проблема все равно. Он говорит, ну это очень просто. То есть они же есть хотят. Тебе нужно их накормить. Спустись вниз и попроси корову. То есть тебе нужно молоко просто. Вот и все. Так просто. Так просто. Он спустился. И жители уже думают, в деревне странный какой-то у нас юг. Корову же ему подавай, да? Ничего себе, обусловился. Ну ладно, подняли ему корову. Надоили. Все, молока на какое-то время хватило. Он сидит медитирует, через некоторое время все. Просто какофония звуков. Да, мышь пищит, котенок мяукает, царапается, гавкает собачка, корова мычит. Но он уже корову не возьмет, да гуру не отнесет. Просто приходит, говорит, гуру, там у меня вообще какой-то концерт, да, сумасшедший. Говорит, хорошо, то есть ты, наконец-то ты подошел к самому главному. Спустись в деревню и попроси девушку, ты должен жениться. Она будет доить корову, проблем вообще не будет. Она будет доить корову, кормить котов и твоих, значит, там, щенков, и все, и мышей не будет, потому что все будут довольны. Так просто, хорошо. Он спустился, деревня поняла. Все поняла, чего, к чему йог-то, ну ладно, Бог с тобой. Такой ты наш йог, грехасха, пусть будет так. Хорошо, нашли ему, то есть поняли, к чему все шло. Зачем корова? Нашли ему хорошую девочку спокойную, там, да, матаджи. Обженили их. Подняли, все, живут, нормально все. Он медитирует, сидит с утра до вечера. Теперь есть кому стирать, есть кому доить, кормить, живность. Через это время, через, может быть, месяц-полтора, так вот мягко его кто-то гладит по плечу. Глаз открывает, девушка стоит, его жена. Он говорит, ты сиди, сиди, медитируй, медитируй, любимый. Я тебя трогать не хочу. Ты моя, да, любимая. Любимое живое существо мое. Но ты понимаешь, я женщина. У меня в природе заложено рожать. Поэтому давай мы с тобой зачнем ребенка. Ну и ты сиди, медитируй, медитируй, никто тебя не трогает. Я счастлива вообще. Буду еще больше счастлива. Он говорит, ну а как? Ну, мне там сказали в деревне, как, я знаю. Давай. И, в общем, они хоп. Зачали ребеночка. Все. Он сидит, медитирует. Отлично все. Проходит месяц, два, три, семь, восемь. Через 9 месяцев удар сковородкой очень сильный. То есть он просто выходит из медитации от того, что ему сковородкой по голове ударили. Но он сильно погрузился, а тут его резко... И он падает и видит, значит, что творится. То есть там уже крыса выросла, да, за это время. И она там пищит, хрипит. Котяра жирный мяукает. Да, и там пес гавкает, с цепи рвется. Корова мычит, блажит просто, ее давно не доили. И стоит с ребенком вот так вот жена, он орет, она со сковородкой стоит и говорит, ты че расселся, лентяй, иди в деревню работай. Да, у тебя хозяйство, муж, жена, дети, работай. И он такой, оба-на, что случилось-то? Идет, поднимается к своему гуру, говорит, я совсем запутался, гуруджи. Я запутался, учитель, помогите, пожалуйста. То есть рассказал ситуацию, говорит, я просто в шоке. И гуру говорит, ну ты помнишь, когда ты пришел, я тебе вопрос задал. Ты хочешь оставить все как есть или хочешь решить проблему? Говорит, да, я помню. Что ты ответил? Я ответил, что хочу решить проблему. Говорит, а теперь посмотри, иди сюда. И он так повернулся и говорит, смотри. И поворачивает свою хламиду гуру, и у него дырки здесь от мышей. Говорит, а я вот так и живу. И счастлив. Да, то есть. Понятно? Но в чем это смысл? Смысл не в том, что, конечно, мы должны в чем-то нештопанном, да, жить. в Гималаях. Смысл просто в том, что одно желание за собой цепляет что? Еще одно желание. Оно несколько. Это все разрастается, как ком снежный. И вот это называется свабхава. И люди от этого тоже не свободны. Они пьяны своими желаниями. Они не понимают, что чем меньше желаний, тем лучше. Если много желаний, еще не избыточные, человек будет несчастлив. Если я хочу жену-принцессу, то, скорее всего, я буду несчастный, потому что я, наверное, вряд ли принц. А даже если принц, где я найду принцессу? Да. А если мне нужна, это я студентам говорю своим, вот, там, по философии, лекции читаю, говорю, я им говорю так, представьте, что я, например, хочу жениться на Николь Кидман. Вы знаете, преданно, знаете, такие Николь Кидман? Знаете, такая актриса, она, кстати, по-моему, вегетарианка, но неважно. Я ее особо не знаю, но они ее знают. Они ее точно знают, она симпатичная какая-то актриса, модная. Я ей говорю, представьте, что я захочу жениться на Николь Кидман. У меня есть много шансов? Они говорят, практически нет. То есть даже если я накоплю, я им рисую ситуацию, даже если накоплю на билет, попаду каким-то образом там, да, на прием, где будет Николь Кидман, да, и подойду и скажу, Николь, это я. Он скажет, кто? Это я, Вадик. Я преподаватель из аграрного университета в Барнауле. Моя зарплата 11 тысяч рублей. Она скажет, Вадик, иди-ка ты по-добру, по-здорову, пока я охранников не позвала. То есть шансов нет. Правильно? Если я себе такое желание поставлю во главу угла, то я буду несчастен. Я им объясняю дальше, говорю. Но если я хочу жениться на хорошей девушке, да, пусть не актриса, но очень честная, добрая, умеет готовить, да, смиренная, может быть, из деревни, нет проблем, но очень будет любить и ко всему подготовлена, хорошо родит детей. У меня есть шансы, да, найти где-то в алтайской деревеньке? Все шансы есть. Я говорю, это моя жена. Я живу с ней уже 15 лет. Я счастлив. Они такие вот. То есть, чем желание менее развиты, тем будет счастливее человек, а не наоборот. Даже если они будут удовлетворяться, дикие желания появятся новые. Это как волчье брюхо, да, то есть ненасытное. Поэтому люди пьяны от того, что они следуют дорогами кармы внешних обстоятельств, но этого не видят. Они думают, что они свободны. И не видят, что их внутренние свои тенденции, свабхава, толкают. Как выбираться? Как трезветь? Можно по-разному, потому что пьяность, она бывает же разного, как сказать. Как это говорится, сапожники пьют в стельку, да? Кто там еще? Сапожники пьют в стельку, раньше такая шутка была. Стельку. Животноводы там, свинью там, что-то свинья, поросячьего визга. Ну, в общем есть даже у среди материалистов все понятно, у них есть степень опьянения, да? Вот если мы смотрим на опьянение, как на опьянение майи, иллюзии материальной, то тоже можно выделить разные степени опьянения. И разные степени, стало быть, борьбы с опьянением. То есть разные степени трезвения. Бхагавад-гита предлагает их. Первое, что можно попытаться сделать, на чуть-чуть начать трезветь, называется карма-йога. Карма-йога. То есть постараться не привязываться к плодам труда. Об этом первые 6 глав Бхагавад-гиты. То есть постараться не привязываться к тому, что у вас получается или не получается. Да? И тогда вы будете свободны от обстоятельств. Диктат кармы будет гораздо меньше. Мы не будем привязываться, не будем делать новую карму. Какие-то необдуманные поступки не будем совершать. Не будет неблагих последствий и так далее. Это называется карма-йога. Человек не привязывается к плодам своего труда. Он избавляется от диктата кармы. Но карма-йогой просто, да? Не избавиться от внутренних, от этой свабхавы, от внутренних тенденций. Да. Это есть история такая, я тоже, кстати, Ачарья наш Баладев или Бушн в комментарии на этот стих вспоминает. История царя Яяти. Это сколько лекций? До 4? А? До половины даже можно. Царь Яяти. Царь Яяти, у него было 5 сыновей, кажется. пять сыновей, пять сыновей, старший был Яду. Этот царь Яяти, он был проклят. Вот это долгая история, я не буду ее рассказывать. У него было две жены, это уже, значит, много желаний. И он был, в общем, проклят одной из жен, точнее, даже ее отцом, великим йогом. И он был проклят на то, что, хотя он молод, он стал стариком.
Шукрачарья
его проклял. Вот. И он стал стариком, но он взмолился этому Шукрачарье, этому великому йогу, и сказал, ну неужели я так и закончу свою жизнь? Ну, Шукрачарья ему сказал, нет, у тебя пять сыновей. Если кто-то из них согласится взять, понести на себе твою старость и отдаст тебе молодость, пусть так и будет. Вот такая интересная реакция, то есть произойдет. Если кто-то согласен, он станет стариком, а остальные, ты станешь молодым. И он стал подходить к каждому из своих пяти сыновей. Первый сын у него был великим преданным, великий преданный Кришны. Его звали Яду, как я уже сказал, Яду. И когда к нему подошел Яяти, он сказал, сынок, пожалуйста, ты у меня старший, я тебя благословляю там, и так далее, отдай молодость мне, побудь стариком, я не насладился еще. Видишь, как я вот так проклят был, мне нужно еще молодости пожить чуть-чуть. Но Яду ему отказал. Правда, Яду, еще раз, он был преданным, он отказался определенным мотивом. Яду знал, что в его семье позже родится Кришна. Верховный Господь. И он не хотел ни на секунду как бы задержать его приход. Он понял, что ага, сейчас я отдам ему свою молодость. Потом он ее вернет мне. Это получается, что я два раза проживу старость. Ясно? Я ему отдам молодость, он мне старость даст. Я проживаю старость, потом он мне ее вернет. Я живу свою молодость, опять старею, два раза проживаю старость. Это значит, я задержу приход Кришны. И он сказал, нет, отец, прости, я не смогу. Потом он стал подходить к второму, третьему, четвертому, и все они отказали ему, просто сказав так, старик, что это я с тобой буду меняться, да? Они были материалистами. Что я буду с тобой меняться вообще телами? Я молодой, ты старый. Все, ты заслужил свое. Я этого не заслужил. Живем, наслаждаемся. А ты уже все, пенсионер. То есть, кто заслужил, то и пожинай. И только последний, который звали Пуру, да? Пуру, кажется. Вот, он сказал, что хорошо, отец, я меняюсь. Вот, и долгое время отец, он жил, этот Яяти, он жил молодым. А потом он понял, что материальная жизнь счастья не приносит. Даже если постоянно быть в молодом теле. Ему все надоело и так далее. Он загорелся, так сказать, внутренним огнем духовного совершенствования. Он захотел заниматься йогой, молитвой. Он пришел к своему сыну и сказал, забирай назад свою молодость, живи, сынок, я благословляю тебя, ты будешь наследником, наследником будешь именно ты, твои потомки будут царями. Поэтому Кришна не был царем, знаете, да, он на трон царский не садился, почему? Потому что Яду не отдал свою молодость, и поэтому благословил на царство последнего сына Яяти, своего Пуру вот этого, его потомки правили, вот, а Кришна не мог. Потому что он потомок Яду. Он был принцем всегда. Царем его вряд ли можно называть так в материальном смысле. Не занимал он трон. Вот так. И что иллюстрирует эта история, да, с царем Яяти? Она иллюстрирует то, что до каких-то пор мы можем постараться наслаждаться, да. Но в конце концов, ну как бы карма возьмет свое, да. Внутренние вот эти вот, даже не карма, а вот свабхава, внутренние предрасположенности, да. То есть все было внешне, было все очень здорово, да? Но он не смог так жить, Яяти. Он понял, что лучше вернуться в свою жизнь, чем жить очень хорошо, но жизнью другого человека. Вот. И поэтому, хотя карма-юга, она побеждает, благочестивая жизнь, царь жил этой благочестивой жизнью, Яяти, он жил очень благочестивой жизнью, поклонялся высшим силам, богам и так далее, но не был счастлив. Карма-йога, она помогает устранить карму до какой-то степени, но не свабхаву, но не эти внутренние предрасположенности, наши желания, природу внутреннюю, для того, чтобы дальше протрезветь. То есть карма-йога, это вот чуть-чуть протрезвел. То есть подмуха еще пьяненький, но уже не лежишь. Да, то есть, чтобы еще больше протрезветь, в последней главе Бхагавад-гиты предлагается гьяна-йога, йога знания. Это гораздо более серьезно. Гьяна-йога позволяет справиться со свабхавой как раз, да, со свабхавой, с своими вот этими желаниями, эмоциями, предрасположенностью внутренней природы, то, что нас толкает как-то действовать определенным образом. Каким образом? С помощью медитации, с помощью философских размышлений. Как раз гьяна-йоги, они уходят в Гималаи, в горы куда-то, и там медитируют с закрытыми глазами. Почему? Чтобы ничего не видеть, ничего не слышать. Чтобы никакая информация больше не поступала. А если информация не поступает, то тогда постепенно отсыхает вот эта вот внутренняя потребность что-то делать. Желания становятся все менее и менее что, насыщенными. Да? То есть, например, желания, когда работают очень сильно у мужчины? Когда вокруг женщины. У женщины когда работают желания? Когда вокруг мужчины. В монастыре это не так. Поначалу, да, балбесит, колбасит, да, как говорится. Но потом, если рядом нет предметов, да, которые раздражали бы ум, постепенно все отсыхает, отсыхает. Желания становятся такими вялыми. Вот. Везде только иконы, божества, молитва и так далее. Вот. И постепенно, постепенно все уходит. То есть так работает. Так работает как бы, вот, эта психология. Да? То есть если мы не встречаемся с объектами чувств, то и желания постепенно что? Начинают как бы засыпать. Отмирать, что ли. Вот. И гьяни, они поэтому так себя ведут. Они уединяются в кельях, в пещерах. Гьяни есть везде, не только в Индии. Они есть в монастырях христианских. Это суфии, да, там, в исламе и так далее. Вот. Но, хотя это очень серьезный уже уровень трезвости, да, гьяна, но все-таки считается, что не до конца. Потому что, чтобы до конца протрезветь, по-настоящему, точнее даже так, я бы сказал, что гьяна, она позволяет протрезветь до конца, по сути, но она не дает никакой замены. И человеку становится скучно. Поэтому люди бегут из монастырей потом, да? Бегут из кельи, из Гималаев, из пещер. Потому что жизнь становится скучная. Вроде бы желаний нет, а ведь хочется что, как-то, как камень жить, что ли, без желаний. Да? И поэтому высшая система йоги считается бхакти-йога. Бхакти, которая рассказывается в срединных главах Бхагавад-гиты. Почему? Потому что она не только позволяет человеку протрезветь, она позволяет человеку опьяниться по-настоящему. Стать пьяным, но пьяным не от материальных каких-то желаний, а пьяным от любви к Богу. И человек, который пьет коньяк, он никогда самогон пить не будет. Да, у кого есть деньги на коньяк? Это не реклама. Это просто, да? То есть, знаешь, а русские, может, и будут. Да, так сказать, в лучших домах Лондона и Парижа это не практикуется. То есть, да, кто-то пьет шампанское, он не пьет сивуху. Есть такой же принцип. То, что опьянен, в хорошем смысле, опьянен любовью к Богу, он, ему уже неинтересно просто сивуха, да, этого материального мира. И поэтому бхакти-йога, она позволяет постепенно развить как бы положительную такую вот эмоцию к Богу. Интерес развить другого характера. Не вот этот пьяный интерес материального мира. И здесь тоже есть этапы своеобразные. Можно, их, в принципе, большинство знает, но можно быстро пройтись по ним. Потому что даже в бхакти-йоге поначалу люди пьяные. То есть приходят преданные, начинают практиковать, повторять мантру и так далее. Но сначала все равно пьянь, она в голове, в уме просто торчит и лезет. Это называется каништхатикари. Каништхатикари, начинающий преданный, на первого уровня, всего три уровня, то есть первый уровень. Он вроде бы практикует, молится, но он еще пьяный. Почему он пьяный? Потому что он остается таким духовным эгоистом. Он приходит в храм, и он думает, я пришел в храм, я пришел к Богу в храм. Больше мне ничего не интересно. Вот в этом его пьяность еще, то есть еще градус на него действует. Он не замечает других преданных. Он опьянен своими кажущимися отношениями с Богом. Он думает, что путь к Богу он вот такой. Вот это путь к Богу. Хотя на самом деле путь к Богу он вот такой. Да? Да? То есть через преданных, через отношения с преданными. Но конечный тикарь, начинающий преданный, он не видит. Он думает, молюсь только я. Да, слышать Бог меня должен, только меня. Да, я святой. У меня что-то получается. То есть у него такая центрированность на себе. И когда его просят что-то сделать для храма, для общины, он этого не понимает. Он думает, я так много делал в материальной жизни, но это же пьянь. Неужели мне здесь тоже сивуху предлагают? Что-то делать там, да, Бог, молитва, джая, вот. Это есть свобода, но это тоже пьянь. Еще не вышло. Еще похмелье. Похмелье еще духовное такое. Кто трезвый человек? Трезвый человек – это матхиматикари. Матхиматикари – это абсолютно трезвый человек. Потому что он видит мир, как он есть на самом деле. Матхиматикари, он видит четыре вещи. Четыре вещи. Он видит Бога, ну, имеется в виду, не то, что видит его прям, но он чувствует его, да, то есть он верит в него очень сильно, поклоняется ему. Да? Матхиматикари, он понимает, что вокруг преданные, что община – это ценность. Нужно очень много общаться, нужно брать ответственность за общину. То есть он верит преданных вокруг себя, верит необходимости храма, божеств и так далее. Помимо этого, он видит невинных, которые страдают. Он понимает, что на улице много кому нужно помогать. Они о Боге ничего не знают. Такие люди, мы сейчас говорим не о какой-то вайшнавской традиции просто. На самом деле матхиматикари есть и в православии, и в исламе. Да, то есть зрелые люди, зрелые практики. У нас это называется матхиматикари. Вот он видит Бога, чувствует его, верит в него, практикует. Это первая вещь. Он видит преданных, то есть таких же практикующих. И он понимает, что без них я не справлюсь, без отношений с ними я не справлюсь. Нельзя быть духовным индивидуалистом, это похмелье у меня просто тогда. Сивуха еще действует, алкоголь не выветрился, мои. И, наконец, кроме этого, он еще видит кого? Он видит воинствующих пьяниц материального мира, да, то есть которые не соображают. Он понимает, я не смогу им помочь. Большинству я могу попытаться помочь. Невинные большинство невинные. На улице большинство невинные. Там не демоны большинство. Это точно. Да Канишка так думает. Канишка думает, есть я, есть Бог, все остальные демоны. Он пьяный. Матхиматикари, он понимает, здесь хорошие люди. Очень хорошие. На улице хорошие, но невинные. Им нужно помогать. Нужно как-то рассказывать о духовной культуре. Да. И там есть немного еще демонов. И я с ними не справлюсь. Вот слишком бухие. Да, драться полезут, я убегу. Поэтому лучше я не буду с ними связываться. Да. То есть он не реагирует на демонически настроенных людей. На воинствующих атеистов, там, да, на различных там ортодоксов, которые оскорбляют. Да. Духовных людей, любой традиции, неважно. Он с ними не связывается. То есть он просто сторонится их. Понимает, что справиться не надо. Еще хуже будет. Вылезет столько, сколько сейчас не лезет. И он с ними не связывается. Но он трезвый, потому что он видит вот это. Вот это трезвый человек. И последний уровень преданного, это третий уровень. Называется, да, как Уттаматикари. А вот Уттаматикари — это пьяный человек. Но он пьяный уже что? Как надо, да? То есть он пьяный духовной любовью. Уттаматикари, он пьяный. Он пьяный от любви к Богу. Он плачет постоянно, да? Он испытывает духовные эмоции. И он уже даже этих демонов не видит. Он не видит демонов. Он всех любит. Да? И даже если демон его беспокоит, он просто молится за него. Готов даже страдать и так далее. Это очень высокий уровень. Вряд ли мы можем на него претендовать сейчас. Но это вот то, как раз то, что позволяет вообще никак не реагировать на уже это вот опьянение майи. Почему? Потому что человек пьяный от любви к Богу. Он уже пьет шампанское, коньяк. Ему сивуха не нужна материального мира. Вот это наш... Мы выбрали правильный путь. Мы выбрали путь бхакти. Путь бхакти – это лучший путь трезвения, трезвения ума, да, сердца. Лучший путь, самый быстрый путь. Но здесь тоже нужно еще походить, пройти. Вот выветриться, да, то есть прогуляться, выветриться все, чтобы у нас вышел этот духовный эгоизм. Я и Бог, все, мне больше никому не нужен. Не хочу ничего знать. Ни о тех, кто рядом, ни о тех, кто страдает на улице. Не хочу ничего знать. Это еще похмелье. Нужно увидеть мир, как он есть. Увидеть людей, как они есть, какие они есть. Дружить с преданными. Помогать невинным. Как мы можем, насколько мы можем. И избегать тех, кто все-таки может нас блять. Это будет трезвость. Это будет реально трезвость. Духовная практика будет очень такой стабильной, насыщенной. И, наконец, когда-то постепенно, капля за каплей, будет приходить вот это вот духовное опьянение. Духовное опьянение. Вот. Постепенно. И ничего другого не нужно будет. Шрила Прабхупада, он вот в его биографии Прабхупада Лиламрита, кажется, там есть такой момент. Прабхупада, он, когда был молодым, кажется, они пьесу какую-то ставили, что ли? Пьесу ставили. Вот. И, то есть он, по-моему, играл даже кого-то. Или просто читал. Это была пьеса Калидаса. Калидаса. Калидаса – это великий драматург. Драматург, но он не преданный. Он шиваид. Но величайший драматург ведически считается. Очень известно. Есть такая легенда, что он 10 раз в прошлых жизнях отрубал свою голову на алтаре Шивы или Калита. И потом его благословили стать великим поэтом. И вот считается, что самый крутой поэт. Это легенда. Шиваид. Шиваид, у них свои причуды. Мы таким не занимаемся. Мы едим просад, повторяем стоим и так далее. Ну вот бывают такие, такая легенда про него. Интересно. Он стал великим поэтом. И он написал пьеса, которая называется «Кумара Самбхава». Прабхупада даже в читании Чаритамрити в одном комментарии ее упоминает. «Кумара Самбхава» – это значит рождение Картикеи. Кумара – это ребенок. Картикея, сын Шивы, он как ребенок, бог войны. Знаете, да? Он такой маленький ребенок, но его никто не может вообще победить. Он Ганеша и Картикея, два сына Шивы. Вот, вот. Картикея, он как ребеночек, кумарик, кумара. Его называют кумара иногда. Поэтому кумара самхава, рождение кумара. И там рассказывается история о том, как однажды демоны в пух и прах разбили полубогов. Просто в пух и прах. И полубоги поняли, что нужно что-то экстраординарное. Там какое-то пророчество было, что у Шивы должен родиться сын. И он, только он сможет победить. Только он сможет победить демонов. Но Шива в это время пребывал в медитации. Да, он был погружен в медитации. Вот. И тогда они, полубоги, они нашли Дургу, да? Дургу? Уму, его будущую супругу прекрасную. И сказали, иди, что хочешь делать, но чтобы он вышел из медитации. Заставь его с собой вступить в отношения, да, физическую близость. И она пришла к нему, и, как Бхагаватар Махарадж Барнули сказал последний раз, сказал, что это сейчас, значит, до 16 старше, или как наоборот. То есть она стала соблазнять его. И она соблазнять так стала его, что она стала руками гладить его интимные места. Да. И Прабхупада, он прочитал, что несмотря на это, Шива был полностью невозмутим. И там на санскрите было написано, что он остался дхирой. Дхирой. И Прабхупада это очень вдохновило. То есть вот тогда он, может быть, впервые подумал о важности духовной культуры. Да? Ну как бы так, проявилось это. То есть его очень вдохновило то, что Шива был дхирой. По-настоящему духовным, да, таким человеком. Ну как личностью человека. Личностью. То есть ничего его, он совершенно был вообще никакой опьянения материального. Самое, что опьяняет людей, это противоположный пол, секс. Никакого мускул не дрогнул, хотя его соблазняли таким образом. И это доступно только тем, кто... Конечно, лучше не пробовать ничего, но такой уровень доступен только великим святым. И нам настолько нужно быть, в конце концов, сначала трезвыми, потом уже, надеюсь, станем и пьяными духовно от любви к Богу. Хари Кришна. Может быть, есть вопросы? Вопросы или дополнения? Хочется что-то сказать? Ну, пока думаете, народ подошел новый. Ну, я вижу, что на семинаре не было многих. Я еще раз скажу, что мы сейчас все готово для того, чтобы проводить Алтайский фестиваль. Я слышал, что вроде как прошел какой-то слух, что его не будет. Я не знаю, не верьте таким слухам. Алтайский фестиваль будет. Мы подписываем документы. Он будет на той же базе, где и был. Вот он будет с 22 по 27 августа. С 22, то есть один день мы убрали. Раньше мы хотели с 21 по 27. Теперь сделали с 22 по 27. Нам удалось снизить цену. Мы встречались с собственниками. То есть очень все благоприятно. Вот. У нас очень мощные гости. То есть у вас где-то здесь должно висеть объявление. Я привез плакат новый. В принципе, там в основном по-старому все. То есть Бхактистани Махарадж переезжает с Лопудов. Вот. Это его фестиваль. То есть он наш GBC, и мы ему как бы сказали, это ваш фестиваль, мы просто помогаем. Ну и другие фестивали, в принципе, тоже его. Он будет читать уже известно какой семинар. Вриндавана Лила будет семинар по Вриндавану, потому что у нас фестиваль называется «Игры Вриндавана». Также мы, кстати, собираем на каждого гуру, потому что если хочет пожертвовать, собираем пожертвования на приезд, на билеты. Если хотите помочь, было бы здорово. Бану Махарадж приезжает, он будет читать что-то по какому-то писанию священному, он переводит санскрит, это всего. В основном я собирал, кто-то из вас, может быть, помогал даже, присылали пожертвования, уже купили ему билет, то есть на него уже собирать не нужно, по сути, это может быть нюансы какие-то. Вот, Бану Махарадж будет. Будет Саду Махарадж, да. Много раз он меня заверял, что он, если он будет живой, приедет. То есть всячески соберется, если же совсем не сляжет, но вроде бы все более-менее. А сейчас он сказал, что хорошо себя чувствует, сейчас, правда, лечение у него будет. Но он пообещал быть на Алтайском фестивале. Сказал, что, ну, может быть, где-то я не буду, но на Алтайском фестивале я постараюсь быть. Я с ним разговаривал 3 дня назад по телефону. То есть Саду Махарадж обещал очень быть. И также мы позвали Кешава Махараджа. Да, Кешава Махарадж, он здесь был. Да, вы познакомились с этим замечательным преданным. Вот, мы очень тоже его полюбили, поэтому позвали. Он друг Саду Махараджа, они что-то, скорее всего, будут вместе даже читать. Он тоже уже купил билет, насколько я знаю, к нам приедет. Кстати, Бану Махарадж, я тоже уже говорил, Бану Махарадж, он приедет в наш регион 17-го. Поэтому есть договоренность, что он будет в Новосибирске. Если вы сможете его принять, то, в принципе, он может и у вас побыть денек, например. Я думаю, это решаемый вопрос. Он очень такой мировой. Куда позовут, туда идет. Он для нас, для 5 читал в Горно-Алтайске лекцию утреннюю. То есть ему не нужно там 100 человек. Как это? Он не спасает от 100 человек. То есть он спасает от одного, и двух, и трех. Но это еще не все. То есть есть реальная возможность, вообще реальная возможность пригласить еще 2 просто монументальных фигур на нашего движения, учеников Прабхупады, очень старых, таких преданных, ну, в хорошем смысле опытных учеников Прабхупады, оба индуса. Первый – это Бхактичару с вами. Бхактичитани Махарадж зовет его, и есть возможность 50/50, что он приедет. Бхактичару с вами, он прекрасный киртания, знаток писаний, обалденный просто, не знаю, как по-другому сказать даже. И он сейчас председатель GBC, то есть он сейчас главный вообще в нашем движении. Очень мощный садху. И второй, кого мы тоже зовем, и практически уже договоренность есть, надеюсь, ничего не сорвется, это Субак с вами. Субак с вами, его знают в основном только в Индии, конечно. Он переводчик санскрита из Бенгали. Тоже он индус, то есть индиец. Мощный просто проповедник, тоже знаток Вриндавана, философии нашей. Просто мы его плохо знаем, но в Индии он очень знаменитый. То есть тоже такой просто величина, звезда. И вот у нас, может быть, будет таких 6 просто жемчужин саньяси, да, мы вас зовем, приезжайте, пожалуйста, бронируйте заранее. У нас есть группа, 16-й фестиваль алтайский, ВКонтакте, там есть все данные, найдете телефон, звоните. Дело в том, что в этом году будет меньше мест, немножко меньше мест, скорее всего, потому что на базе идет реконструкция. Ну, она касается, может быть, там вообще 1/5 базы, то есть так-то места есть. Но их меньше, поэтому, пожалуйста, бронируйте, там какую-то часть суммы нужно, по-моему, заплатить, что такое, но это вы узнаете. Вот. Просим еще, я везде проговариваю это, просим, пожалуйста, оставаться на базе. В этом году мы хотим сделать меньше цены, только для того, чтобы преданные жили на базе. Мы теряем большие деньги из-за того, что преданные остаются у каких-то дядей за забором. Если у вас не хватает денег, подойдите, мы будем решать этот вопрос. То есть, пожалуйста, просьба очень большая. Переезжать и селиться на базе. Вот, там есть разные номера. Есть среднего класса, высшего класса, есть чуть ниже среднего. То есть, куда-то мы вас поселим. Не беспокойтесь. Вот так вот. В общем, такие новости мощные про Алтайский фестиваль. Поэтому просим вас приезжать, любить и жаловать. Вот, мы со своей стороны, если нужно, можем рекламировать ваш фестиваль Бердский. Нет никаких проблем, препятствий к этому. Пожалуйста, я постараюсь сам приехать сюда, на ваш фестиваль. Поэтому так вот, вроде бы все. Может быть, вопросы есть по фестивалю?
Да. А?
Ну, вряд ли. Он будет у вас здесь, на Бердском фестивале. На Кертнамеле, по-моему, он тоже должен быть. Кертнамеле будет в июле. Это другие менеджеры немножечко. У нас так много гостей. Мы делаем акцент на учениках Прабхупады, на саньяси. У нас такое. Ага, вопрос еще?
Шрила Прабхупада в текстах и в Бхагаватам в лекции, он 168 раз ссылается на этот стих.
Ты ввел сейчас, да, в базу?
Да, да, мне было интересно все-таки понять, сколько.
168 раз.
Да, да. По крайней мере, ну, то есть в этой корке.
Я понял.
Да.
Круто.
А почему, собственно, Прабхупада так много раз ссылается? Это стих, ничего не говорили, можете немножко подробнее.
Почему ссылается на этот стих?
Да, и комментирует, почему он раз.
Ну, я помню, это Джива Госвами в Татва Сандарбхе, он такую логику выстраивает. Он из Бхагаватам, кстати, берет. По-моему, из 11-й песни, ну, не помню точно. Смысл в том, что в конце концов мы должны понять Бога, духовную природу Бога. Но для начинающих это слишком мощно. Поэтому он советует сначала, то есть, что человеку, обусловленному человеку, сначала удобнее задуматься о своей, о наличии собственной духовной природы. Да? То есть понять, что я духовная душа вечная. И только потом, да, ему будет понятнее даже, да, что есть Бог, который управляет всеми этими душами, сверхдуша. То есть такая логика. И поэтому Прабхупада можете увидеть, в огромном количестве лекций он следует именно этой логике. Сначала он доказывает, что есть душа, а потом говорит о Боге. И в конце говорит, лучше всего познать Бога, Харе Кришна, Харе Кришна, да, повторяется это имя. То есть очень простые лекции. Сначала мы душа, не тело, есть сверхдуша, и у нас должна быть связь. Как? Лучше всего формируется молитвой, святыми именами. Поэтому это очень важная тема, говорить о вечной природе души. Это позволит как бы по-новому и более глубоко понять природу Бога. Вот так. Ну что еще? Все? У нас ретрит, кстати, тоже будет. Это по желанию. Горный Алтай, второй ретрит. Вот в прошлый раз мать Рукмини была на этом ретрите. В этом году... Ну, пока, по крайней мере, хочет больше даже народу ехать. Ну, в основном наши места. Но если вы захотите, в Горном Алтае, в Чимале, с 14 по 18 июня будет ретрит. Он такой для своих, свой такой ретрит. Там будет Сварупа Дамодар Прабху, кстати. Вот, и я буду. мы будем вдвоем читать там семинары. Саруп Дамодар будет у него называться семинар «Философские, практические и эмоциональные аспекты воспевания стоим». А я буду читать семинарчик со слайдами по 28 главе 10 песни. Это там, где Кришна спасает Махараджу Нанду из пут Варуны. И мы там будем много воспевать. Один день будет 64 кругов. Будем забираться в гору, как в прошлом году. Вы были? Нет? Нет? Оля, вы залазили, да? А Маша Рукмини, вы не ходили, да, на гору? Вот, на горе там классно, такие виды. Ну, кто захочет. То есть, посетим Патмос, святое место, там православное. Там какие-то классный храм. На прям, кто не был, посередине Катуни, шикарные просто виды там. И очень много такого интересного, сокровенного. Будет какая-то программа. Будем каждый вечер много петь. Катхи будет. Утренняя программа, джапа, конечно, все это. Но это кто захочет. С 14 по 18 июня. Это 100... Да, есть. Называется ретрит Намамрита. Намамрита. Мы так назвали. Второй уже. Второй ретрит. 14-18 июня. Только регистрация обязательно. И стоит это все. Мы специально не... цену ставили практически вот в нули, да? То есть мы не хотим на этом заработать. Стоит 2600. С копейками, но это без дороги. Дорогу либо сами вы едете на автобусах, вот, да, в прошлом году Оля сами добирались из Китима, да? Вот. Либо с нами как-то созванивайтесь, может быть, мы постараемся мотоджей, какая-то часть, по крайней мере, чтобы доехали на машине, но от Барнула. Вот так. Кто-то, может быть, здесь со Сварупой Дамодара может скоммуниковаться. Все, да? Хари Кришна, да.
Вопрос. Сейчас у студентов очень много различных увлечений и различных тем. И то, что как-то раньше, может, что-то поменялось, что было больше молодежи. Сейчас стало меньше.
У преданных?
Да, да.
Немножко старше стали, я согласен.
Да, да.
Стало больше грехаст. Это на самом деле считается хороший показатель. То есть студенты, они, конечно, в интеллектуальном смысле такая мощная, да, прослойка. Но и она очень важная, сверхважная. То есть молодые кадры. Но для успешного существования религиозного движения считается, что фундамент должны составить грехастхи. Да? То есть семейные люди. И движется очень успешным, когда появляются преданные, то есть практики второго, третьего поколения. Не так, что наше движение все время зависит от того, что кто-то новый придет, а дети воспитаны в духовной культуре. То есть наши дети, внуки становятся преданными. Это мощнейший вообще фундамент. Например, сейчас как посмотрите, как развивается ислам. Они не проповедуют, они просто размножаются. Все. И воспитывают своих детей. В исламе. Все. Это то, что нам нужно тоже использовать. Не значит, что это только так мы теперь будем действовать. Нет, и харинамы нужны, и книги распространять надо. И в университеты надо идти проповедовать. Вот, пусть это все будет. Но это тоже это то, что мы теряли. И сейчас это, слава Богу, появляется. Ну а молодежь, ну да, очень много соблазнов. Сейчас соблазнов намного больше, чем раньше. Все эти гаджеты там и так далее. Интернет. Вообще кликовая культура пошла страшно. Ничего не читают, ничего не хотят знать. Только эти селфи. Селфи, как плохое слово, селф. То есть я, да? Такое эгоистическое слово, селф. Самолюбование такое. Поэтому, да, Кали-юга прогрессирует. Мы боремся за золотой век. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупад ки джай, Гаур Премананда.